Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж, и сегодня я отправилась в музей Федора Михайловича Решетникова на экскурсию под названием «В гостях у жены почтмейстера». И рядом со мной заведующая музеем Лариса Анатольевна Катаева. Здравствуйте, Лариса Анатольевна!
Здравствуйте!
Что нас сегодня ждет? Такая замечательная, интересная экскурсия.
Сегодня праздничный день. Мы для горожан проводим экскурсию в старом доме, связанном с почтовым прошлым нашего города. Но всем известно, что наш Екатеринбург – это действительно город на распутьях дорог, город, через который проходит большое количество путей, дорог. И раньше, в XIX веке, именно в нашем доме жили почтальоны. Дом был построен купцом Федором Карнауховым в 1840 году. Впоследствии Карнаухов продает дом почтмейстеру нашего Екатеринбурга Калиновскому.
Вот этот дом.
Вот этот дом. А жена почтмейстера Наталья Калиновская комнаты в этом доме сдается служивцам мужа. То есть дом действительно имеет почтовое прошлое и находится в очень почтовом месте. Здесь и почтовый переулок, один из самых старых переулков нашего Екатеринбурга. Здесь и здание первого телефона, первого телеграфа, которые находятся недалеко. И сам главпочтамт, и тот самый дом, где жил Карнаухов, а здесь только сдавались комнаты почтарям. То есть действительно дом не случайно вырос именно на улице Конюшенной, что тоже говорит о его почтовом прошлом.
Также у Федора Михайловича отец был связан с почтой, то есть почтальоном, да, получается?
Этот дом не случайно и явился музеем Решетникова, единственным музеем и в городе, и в стране нашего уральского писателя, который был потомственным сыном почтальона, он был внуком почтальона и племянником почтальона. И, естественно, он не мог обойти почтовую тему и сам написал массу произведений, очерков, связанных с почтой. И мы дружим с главпочтамтом. И главпочтамт любезно открывает свои двери для того, чтобы современный наш горожанин познакомился с почтовым прошлым нашего города.
Экскурсия начнется на улице.
Наша экскурсия начинается от верстового столба, потому что верстовой столб является действительно и символом почты, и символом нашего музея. Затем мы плавно переходим во двор. Двор, который интересен тем, что здесь находится и старый колодец, и старый почтовый ящик, и веранда, и сам дом виден со стороны двора. Дом, который двухэтажный, где жили почтари. А сейчас, Виктория, приглашаю вас на экскурсию.
Сегодняшняя наша экскурсия связана с историей почты,
то мы не можем пройти мимо нашего самого главного символа почты и единственного в центре Екатеринбурга верстового столба. Находился он раньше на улице Конюшенной. И вот эта улочка Пролетарская имела раньше именно такое название, говорящее название. О чем оно говорит? О том, что здесь находились городские конюшни. Они находились не конкретно вот здесь, где сейчас они восстановлены, а недалеко от нашего места, там, где находилась одна из первых почтовых станций на улице, которая сейчас называется Первомайская. И вместо нее сейчас, вместо этой станции, сейчас обыкновенный пятиэтажный дом. А когда-то это была одна из самых замечательных станций, исторически интересной, потому что там останавливались декабристы по дороге в Сибирь. Ну, так как их было через наш город очень много, то и станции тоже, где они останавливались мемориальными досками, тоже не одна. А верстовой стол полосатый, для того, чтобы его было видно издалека, по обочинам дорог он стоял, отмечал версты. И вот если мы внимательно посмотрим, мы увидим и герб почты, два перекрещенных рожка. И увидим расстояние до Москвы 1766 верст верста, как известно, чуть больше километра. Ну и еще, ко всему прочему, мы знаем, что раньше на лошадях до Москвы можно было добраться за месяц. Точно так же, как до Санкт-Петербурга. Вот этот двухэтажный каменный домик является памятником архитектуры. И раньше принадлежал он купцу Федору Карнаухову, который дом продает почтмейстеру нашему екатеринбургскому Калиновскому. А предприимчивая жена почтмейстера комнаты в этом доме сдает сослуживца мужа, то бишь почтальоном. И тут действительно большое почтовое прошлое у нашего дома. Но и то, что у нас здесь недалеко находится и главпочтамт, и здание первого телефона, и первого телеграфа, и переулок почтовый, один из самых старых Екатеринбург. То есть это все говорит о чем? О том, что место наше знаковое, почтовое, и улица Конюшенная. И вот мы начинаем нашу экскурсию. И начнем мы ее вот с этого почтового ящика. Второй символ почты. И обратите внимание, опять же, те самые два рожка. Что они обозначают? Если бы вы приехали в Европу, на любом почтовом отделении они до сих пор есть. Значит, там находится какое-то почтовое отделение. А эти два рожка связаны с Петром Первым, с нашим замечательным императором, который, путешествуя по Германии, видел, как немецкие почтари дудят в эти металлические рожки. И он, приехав, решил внедрить те же самые почтовые рожки и очень хотел, чтобы наши ямщики и почтальоны в них дудели. Но погода у нас совсем другая, и совершенно другие расстояния, и наши почтари наотрез отказались дудеть в эти немецкие рожки, высказав тем самым и патриотизм, и, естественно, здравый смысл. Потому что к металлическим рожкам в 50-градусный мороз или в 40-градусный, естественно, просто губы примерзнут. И изобрели другой символ русской почты, который называется почтовый колокольчик. Он герой всех поэм, всех стихотворений, всех различных романсов, связанных с ямщиками и с почтарями, которые путешествовали по всей России, исколесив нашу страну под звон вот этого прекрасного колокольчика, символа русской почты. Реставрация этого дома, так же, как и музей, были построены в 1991 году. И построены они были нашим первым директором объединения Худяковой Лидией Александровной. Она до сих пор здравствует, слава Богу. Это человек с государственными мозгами, с государственным умом, который в 90-е годы смог вот это все построить. Весь литературный квартал. Потому что наш музей один из них, один из шести музеев литературного квартала. Во главе с камерным театром. Вот мы сейчас с вами спустились в ямщицкую избу, место, где обедали ямщики. И наш писатель Федор Михайлович Решетников, именем которого назван музей, сам был сыном почтальона и сам не раз шел обозом, ну, до Пернина, допустим. Вот в своем произведении «Очерки о бурной жизни» он как раз именно эту свою поездку запечатлел в деталях, подробно описывая и быт ямщиков, и их характер, их натуру, их жизнь. И вот только по одному этому очерку, а до Перми добираться неделя была на лошадях, туда неделя обратно, мы можем уже судить о том, действительно, как выглядели ямщицкие избы, что продавали на обед ямщикам, и на обед ямщики получали сначала кашу, каждый бесплатно наедался до отвала, затем шли щи, по две, по три плошки щей съедали, затем шло отдельно мясо на каждого, по фунту мяса, фунт чуть больше 400 граммов, и заканчивался обед обычно пирогами и чаем. И каждый выпивал по кружек 5-6 чая и пирогов, хозяйка пекла без счета.
И здесь в этой ямщицкой избе, вы видите, собрана вся утварь. Сейчас, конечно, уже многие забыли, что такое ухват, что такое кочерга, что такое помело, что такое, допустим, угольный утюг. Но здесь у нас собраны все эти предметы и ухваты. Есть и корыто, и крынки, и четверть. Кстати, вот эта четверть, я как-то один раз прямо так блеснула. Была у нас экскурсия по Парижу, и вел некий экскурсовод, его знают все, кто был в Париже, некий Володя. Он был такой заносчивый молодой человек, который всех экскурсантов считал идиотами, видимо, и дураками. И мы все приехали в Париж, естественно, открыв рот, ходим, смотрим, когда первый раз, тем более. И он рассказывает на Монмартре, он рассказывает вот об этих бистро, которые строили все эти казаки. И тут же говорит, вот казаки выпивали по четверти самогона или водки или чего-то там такого и обращается к экскурсантам. Знаете ли вы, что такое четверть? Ну, естественно, все так затухли, спрятались за спины друг друга, потому что он настолько человек действительно язвительный, и все промолчали, и он говорит, четверть – это ваша трехлитровая банка. И вот здесь моя душа музейщика не выдержала. Я уже сказала, говорю, четверть – это не трехлитровая банка, это особой формы бутыль, рассчитанная на 3 литра, потому что четверть считается от ведра. Ведро 12 литров, поэтому четверть ведра 3 литра. То есть это никакая не трехлитровая банка. Вот так вот я блеснула и прямо до сих пор горжусь
этим. Он прищел.
Да, но он так недовольно на меня глянул, но уже, по крайней мере, чувство
отеческой гордости. Пините мне пальчиком в эту баночку, о которой вы говорите.
Вот четверть. А вот эта бутыль. Да, да, бутыль, она для жидких каких-то продуктов, да.
И полностью выпивали, да?
Ну, ну, конечно, что не выпить-то на праздник.
Если большая компания, чтобы 10
литров. Да, конечно, 3 литра. Там же ведь не только самогон хранился. Это просто для каких-то жидкостей. Ну, а здесь у нас сейчас небольшая выставочка самоваров. Из фонда самовары мы взяли. Ну, они так передают только настроение. Взяли мы их для масленицы, чтобы у нас же тут будут по 3-4 масленицы каждый день с 11 числа. И поэтому, конечно, здесь будет чаепитие с блинами для детей. Ну, и вот наши художники тут все эти самовары, какие вот успели принести, находятся.
Очень красиво.
Да.
В Леону попали, иначе пустые стены были.
Да. Вот. Вот, ну а тут все эти предметы, я думаю, даже уже стоит и про них рассказать. Вот это, допустим, подойник для молока, вот это ушат для воды, вот это угольный утюжок, ухват, кочерга, корыто. Ну, дети уже, конечно, забыли все эти.
Они, наверное, даже не знали, что такое.
Предметы, может быть, да. Ну, вот у меня бабушка в деревне жила, и я просто великолепно все эти предметы знаю и помню. А вот это мой любимый. У меня даже от бабушки вот такая сковородочка досталась, она для оладушек. Но оладушки были необыкновенно вкусные, видимо, потому что она готовила их в русской печи, потому что у меня на газу не получаются такие. Тесто как на оладьи, внутри они пустые.
Поднимались так?
Они поднимались кругленькие, а внутри пустые были. Вот я потом в Японии пробовала вот такое же блюдо, похоже на наши оладушки, оно тоже было, да, канамияки, что ли называется, забыла, или такаякили. И вот они действительно пустые внутри, и они просто тают во рту. Ну, вот таких вот я больше нигде вот не пробовала этих оладушек.
Может, в рецепте, как-то не знаю.
Продукты лучше были, мука
кто
та же.
Знает. Ну, понятно, что и муку просеивали через сито, чтобы она пышная была.
Да.
Ну, и какие-то, может быть, и муку специальную делают. Я знаю, что если можно стряхнуть с рукава муку, значит, она шикарная. Если она прилипла, значит, ей пользоваться нельзя. То есть были какие-то секреты, купцы-то их все знали, естественно. Вот. Ну, может, сейчас уже, конечно, они потерялись, эти секреты. Ну, здесь еще тоже вот
этот очень интересный предмет, потому что вот дети такой уже вообще не видели. Ну, да. Я, честно сказать, сама тоже с угольный утюг, с уголечком. Я всегда у детей спрашиваю, для чего вот эти иллюминаторы? И вот не все догадываются, что они для того, чтобы когда уголек затухал, утюжок покачал, воздух попал, уголек опять загорел. И вот тут в печурке стоит вот такой калильный утюжок, очень тяжелый утюжок. Но им-то вот нужно прогладить все складочки. Такой тяжелый.
Да,
вот это все, конечно, это все было, это все сейчас осталось только в нашей памяти. Вот такая вот у нас, хочу обратить ваше внимание вот на этот самовар. Он из коллекции нашего поэта, не знаю, знаете ли вы такого поэта или нет, Льва Сорокина. Лев Сорокин, и вот это вот как раз из его коллекции 61-го года. Понятно, почему такой самовар, да? Освоение космоса.
Да.
Вот. Ну, вот это вот такой у нас интересный предмет. И вот это вот высокие из бересты или из бересты, кто как говорит, с солярными знаками. Тоже очень такой. Солярные, значит, солнечные. Солнечные знаки, они были везде символом солнца. Солнце – самый древний знак, самый сложный знак. Вот здесь вот у нас вот как раз вот такой тоже есть предметик. Вот это наша ямщицкая. То есть ямщики здесь отдыхали, набирали сил, ели. Единственная возможность бывала иногда поесть, может быть, за несколько дней даже. И снова двигались дальше в путь, потому что всю жизнь они проводили в дороге, в пути. И их оберегал Николай Святитель, потому что он отвечал за благополучие всех путников, и моряков, и рыбаков, и путешественников, а мы все путники в этой жизни. И вот здесь вот одна очень интересная икона, Таисия, такие функции у них та же самая была у этих святых – оберегать в дороге. Оберегать дороги.
Первый раз я не слышу.
А это редкая икона.
Хотя я работаю на православном радио.
Да, вот слушайте, вот я знаю, что она очень редкая. Ну вот информацию можно посмотреть. Вот, так что вот отсюда мы сейчас с вами... Приходится нам покидать нашу ямщицкую избу.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в гостях у жены почтмейстера. Экскурсию для вас провела заведующая музеем имени Федора Михайловича Решетникова Лариса Анатольевна Катаева. Мы узнали о старом доме, который связан с прошлой жизнью уральской столицы. Подробнее узнали об избе и ямщицкой. В следующей программе прозвучит экскурсия о здании конюшни, каретника. Также мы узнаем о судьбе Федора Михайловича Решетникова. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До свидания.